Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Как всегда, рада вас приветствовать именно этим словом. Ну, а мы начинаем нашу передачу. Надеюсь, что это будет и интересно, и полезно. С вами я, Татьяна Ваганова. Мы продолжаем цикл «Библия в мировой живописи». И сегодня у нас графика, продолжение. Первый эфир у нас был посвящен Лилии Ратнер и некоторым другим известным художникам-графистам. Так что если вы нас еще не смотрели, то советую это сделать. Здесь уже надо смотреть, а не слушать. Поэтому, дорогие, заходите в «Евреи за Иисуса» в ВК, или, может быть, вы сразу нас смотрите именно через этот портал, и обязательно найдите эту передачу и посмотрите. А сегодня с скульптором, автором разных творческих проектов Алексеем Мочаловым мы продолжаем говорить о графике. Понимаю, тема может быть, ну, не совсем простая, потому что, наверное, у нас больше людей привыкло к такой традиционной живописи, но те, кто любит смотреть наш цикл, понимают, да, что мы не только про традиционную, у нас были и авангардисты, и кого у нас только не было, и помните, скульптуры разные, перформансы. В общем, дорогие, мы расширяем линейку всех возможностей, показывая это вам, потому что не мы это делаем, это делают другие люди, но мы показываем. И очень хотим, чтобы через эти картины, через эти объекты искусства что-то открывалось по-новому у вас в отношениях с Богом, в Писании, в Слове. Возможно ли это? Да, возможно. Вот для этого, собственно говоря, искусство и призвано, чтобы рождать, будить какой-то вопрос, фантазию, какой-то подсвет, темы, подключать все наши ресурсы. Поэтому мы вам этого желаем. Ну вот такое длинное вступление. А сейчас я с удовольствием дам слово Алексею Мочалову, и он нам, может быть, прям буквально вот два слова тоже нарисует такую визиточку про графику, чтобы вы были немного готовы к сегодняшнему просмотру.
Шалом, дорогие друзья! Всегда очень приятно говорить об искусстве. Тема вечная, интересная. И сегодня мы будем продолжать как раз-таки говорить о современной графике. Понятное дело, что графические изображения, они были, можно так сказать, древнее, чем живописные. Еще это наскальная живопись древних людей, которая дошла до нас. Все это имеет отношение, конечно же, к графике. Но графика может быть и цветной в том числе, как мы с вами убеждались, когда смотрели гравюры и рисунки Лилии Ратнер. И вот сегодня мы с вами будем продолжать эту тему. Мы посмотрим не только литографию, не только бутафорты, не только гравюры, но мы с вами еще посмотрим и цветные изображения графичные и поговорим о том, чем все-таки отличается живопись от графики, хотя и там имеет место цвет. Мы будем говорить о современных художниках, которые жили в Советском Союзе. Когда-то была такая страна, мы с вами знаем. И они оставили замечательное наследие. И, конечно же, мы будем говорить об их еврействе, об их дружбе с Божьим народом и как они пытались иллюстрировать Священное Писание, что им в этом помогало.
Ну все, мы в предвкушении, сейчас мы начнем. Давайте мы вас немного сориентируем по теме. Сегодня у нас исход, мы заглянем, одной ногой ступим вот в это место, можно сказать, под горой Синай, но сначала мы еще будем в Египте, потом будем потихонечку, да, выходить вместе с еврейским народом, посмотрим, как и что там происходило. И, конечно, что для нас интересно, не просто факт истории, а то, как эта история перекликается с нашей жизнью. Как вот этот рисунок, эта ситуация, эмоция, как она отражается в нас, что она рождает, да? И исход из Ветхого Завета в Новый. Посмотрим, да, есть ли тема исхода в Новом Завете, какая она, как она интерпретируется. И начнем мы с первого художника, и это будет...
Это Александр Михайлович Лыткин, наш с вами современник, родился в Советском Ленинграде, такой северной культурной столице, в свое время закончил институт Репина. Конечно же, он замечательный график. Он даже был преподавателем долгое время в институте ДПИ, рисунок, живопись, композицию. Вот. Ну и, конечно же, он занимался и продолжает заниматься книжной, печатной графикой. Интересно, что он проиллюстрировал, наверное, под более 40 книг, абсолютно разных. И одна из книг, которую он проиллюстрировал, это книга «Исход». На одном таком книжном развале я нашел его книжку, достаточно такая толстая, там очень много гравюр, рисунков, посвященных книге «Исходы». На одной странице иллюстрация, на другой странице описание. И, как вы сейчас увидите, его картины, да, если их так можно назвать, все-таки графику так не называют, но вот почему-то Лыткина хочется назвать, да, потому что они настолько интересны и настолько многообразны, что там и портрет, и пейзаж, и натюрморт, все вот эти жанры, они переплетаются. Плюс добавляется, ну, некая такая фантазия, определенная авторская. Вот посмотрите, первая работа, понятно, она связана с темой исхода. Это вот как раз-таки египтяне и евреи, которые были рабами, они трудятся и пытаются там что-то построить. Как мы с вами знаем, строят они вот эти вот самые кирпичи. Для этого они месят глину и используют тростник, который там растет. Посмотрите, что вот в эту композицию автор вплетает текст. Текст из книги «Исход». Самое интересное, он на русском языке. То есть он не использует иврит, чтобы было понятно обывателю.
Да, интересный ход. Но, кстати, когда смотришь на нее, такое ощущение, что это даже не гравюра, картина, а, знаешь, какое-то панно, которое выполнено вот объемное, он таком в 3D. Вот как будто бы это глина, как будто это настоящая солома или тростник. Вот такое ощущение объемности, выпуклости. Вот очень интересно. Но вот когда мы смотрим вот на это, да, и тем более ты рассказал, что исходу было посвящено много его работ, почему именно, известно, почему он вдохновился этой темой?
К сожалению, очень мало информации на эту тему. Но вот почему-то эта книга как-то вот по-особенному вдохновила.
Особенно
хотя
его проснулась, да?
Каких-то там еврейских корней, как сейчас это модно говорить, или дружбы с израильским народом, ну, в всяком случае, в публичном пространстве нигде это не видно.
Ну вот она коснулась его, я думаю, что, может быть, она коснется и нас, когда мы сейчас будем смотреть на эти работы. Я предложила, может быть, задаться вопросом. Вот когда мы смотрим на евреев в Египте, вот, и если мы знакомы вообще с этой книгой, если не знакомы, то почитайте. Но либретто простое. Евреи в Египте, они рабы, их используют для строительства пирамид и еще каких-то там, да, таких значительных сооружений. Ну, то есть жизнь явно не сахар. Притеснение, они плачут, они вопиют к Богу, они хотят избавления и так далее. Но вот если перевести на нашу жизнь, то вот у нас у самих есть какое-то рабство, вот не прямое, естественно, а именно рабство от чего-то, вот как мы сами себя сканируем, соотносим с реалиями. То есть можем ли мы сказать, что мы тоже находимся в каком-то плену, что мы не в свободе? И дело, конечно, не в ярких таких асоциальных зависимостях, как алкоголизм, наркомания, а речь идет о более тонких вещах. Там зависимость от чего? Да? Там, от работы, от каких-то, может быть, каких-то объектов мечтаний, которые нас настолько поглощают, что уже начинают деформировать и нас, и сознание, и нашу реальность. Ну, в общем, конечно, я сейчас не буду пускаться в эти пространные размышления, но мне кажется, что вот эта тема рабства, она актуальна во все времена. То есть не только быть египетским, в Египте рабом, Но и при каждом времени ты можешь действительно быть рабом чего-то. Вот вопрос, да, есть у нас это в жизни или нет? Насколько нам с этим комфортно, как мы с этим срослись? Или нас это тревожит, и мы хотим от этого избавиться? И я думаю, может быть, мы так же, как и евреи, тогда взываем периодически к Богу и просим, и хотим этого исхода, чтобы он у нас случился, да? И вот ты сейчас показал следующую работу, вот, может быть, мы на нее посмотрим.
Да, это как раз-таки вот эта вот известная иллюстрация нахождения Моисея. С вами знаем
Моисея.
всю трагичную историю, которая приключилась с ним, будучи ребенком, ему пришлось скрываться. Хотя он сам, наверное, этого еще не осознавал, будучи совсем младенцем. Но вот
Малышом, да.
мама это прекрасно понимала и поэтому скрывала его до тех пор, пока это было возможно. Потом дальше отправила его в такое небезопасное путешествие по реке Нил, где было много диких зверей, которые просто-напросто могли его уничтожить. И в конце концов его находит принцесса. Вот она здесь изображена, мы видим ее. Со своей свитой служанки приносят ей вот этого младенца еврейского. Ну а сзади, конечно же, за колонной, так вот, примостившись, слившись с ней, стоит Мариам, да, а внизу вот этот сундук, ларец, который смоляной. Именно там вот лежал Моисей, плыл по реке.
Да, и здесь мы, конечно, видим, ну, некую такую отсылку уже с немного с новозаветной историей, потому что чудесное спасение младенца, и мы знаем, что чудесным образом был также, конечно, рожден и спасен Иисус. И мы неоднократно, рассуждая вот в наших эфирах, дотрагиваясь до вот тем Танаха, Ветхого Завета, говорили, что в каждый период Господь посылал своего Машеха. Поэтому можно, конечно, назвать Моисея Машехом своего периода. Причем очень значимым, потому что через него случился исход, вообще объединение нации, пришла Тора, сформировался закон, и началась история еврейского народа, как мы ее с вами знаем. Но вот опять, если посмотреть на вот это событие удивительное, да, оно связано с первым, оно же неотрывно. То есть когда ты начинаешь понимать, что ты находишься вне свободе, и начинаешь взывать, и начинаешь просить этого изволения, этой помощи, то через какое-то время начинают происходить в жизни чудеса. Вот кто-то может в них верить, не верить, но тем не менее они начинают происходить, при этом не обязательно это вот должен быть горящий куст или змея, которая становится жезлом. Да, это могут быть обстоятельства, люди, вот какие-то события, которые совершаются именно потому, что мы начинаем молиться. То есть их бы не было, если бы не было этих молитв. Но когда мы начинаем молиться, начинает что-то происходить. А иногда и куст даже загорается. И мы в этом убедимся, потому что в нашей истории он тоже будет. Ну, мы можем двигаться дальше. Конечно, очень красиво, очень красиво, очень все
Да,
рельефно.
и необычная, да, вот эта графика, которая вставлена. Да, вот посмотрите на этого замечательного путника Моисея.
Уже подросший. Уже не
Да,
младенец.
он уже идет, и он идет не один. Если вы увидите, здесь так вот очень аккуратно
Да, да, да.
изображена жена его, и уже на самом деле подросший сын на осле. Кстати, вот эта работа перекликается с Новым Заветным повествованием. Мы помним, да, что
Абсолютно, да.
они тоже идут в Египет, чтобы совершать свою миссию, вывести израильский народ. Мессии тоже пришлось спасаться в Египте. Да, тоже была такая определенная миссия. Опять та же
Кстати, вот может
техника.
быть ты нам, да, может быть ты нам как раз и скажешь, вот когда мы смотрим на графику, вот чем именно она особенно характерна, отличается от живописи,
Да, ну,
какой ее язык?
во-первых, есть некая декоративность. Опять же, для графики, ну, график может изображать все реалистично, но здесь в первую очередь не реализм, здесь в первую очередь важна композиция. Во-вторых, основное отличие – это цвет. одно из основных, да, что графика все-таки она тяготеет к черно-белому изображению. Может присутствовать цвет, но он не выполняет ведущую роль, а лишь вспомогательную. Не обязательно, если живописью, в живописи, да, цветом выстраивается пространство, и при помощи вот этих всех приемов различных видов, да, там, воздушных, света, перспективы, создается пространство. Здесь при помощи тона. На самом деле все академические живописцы изначально свои работы делали такие зарисовки, или как назывались, картоны, где они изображали все в черно-белом формате, для того, чтобы определиться с тоном. Потому что тон играет немаловажную роль, одну из основных в любом, ну, таком, скажем так, плоском изображении. В том числе даже и фотографии. Поэтому графика – это вот, ну, основа любого рисунка.
Да, спасибо тебе. Вот я смотрю на него и думаю, сразу, да, рождается следующая ассоциация, что исход – это все-таки прежде всего движение. То есть нужно с чего-то начинать. И когда мы в какой-то проблеме, наверное, сложнее всего это начать движение. Потому что может быть отчаяние, может быть усталость, может быть неверие, и мы можем войти в такое, скажем, такую стагнацию, то есть замирание. А все-таки вот и само Слово Божие, и вот эти работы, они нас мотивируют на движение. Но сначала на движение духа, когда ты начинаешь молиться, а потом уже, когда начинает что-то происходить, то есть ты получаешь какое-то слово или что-то происходит, да, в твоей жизни, и от тебя ждут отклика, то есть твоего действия. И вот здесь нужно просто встать и пойти, вот, сделать этот шаг, начать путь. Это важно. Потому что какой он будет, ну, навряд ли он будет простым, вот, но двигаться надо, потому что только в этом случае мы можем выйти из этого рабства, совершить свой исход. И мне очень нравится, что здесь вот двигается Моисей, и интересно, что вот ты обратил внимание на его жену, детей, вот они находятся как бы под его защитой, то есть они как бы покрыты им. Вот интересно, да? А он покрыт, в свою очередь, крылом ангельским, то есть как бы Божьим, да? И впереди него летит птица. Вот такое какое-то одухотворение, которое нас тоже побуждает верить в то, что если мы двинемся навстречу этого исхода, начнем этот исход, то обязательно будет благословение, потому что вот впереди летит птица, и мы находимся под Божьим крылом, под Божьей защитой. Может быть, это кому-то надо услышать сейчас особенно. Поэтому, да, возможно, эта картина для вас, да, потому что вот когда мы смотрим на эти картины, я говорю, мне кажется, самое главное здесь вот эффект, это эффект ассоциации. Именно как это попадает в нас сейчас, в нашу тему, в нашу проблему, в нашу жизнь, вот, и что это рождает. Утешение, вдохновение, опять же, какую-то мотивацию к действию. Я надеюсь, что все это у нас будет. А мы будем двигаться дальше.
Ну, я бы сказал, даже отойдем немного назад. Мы с вами посмотрели исход Моисея. Он был не из Египта, а вот наоборот. В Египет опять возвращение, если можно так сказать. Но вот здесь мы видим призвание Моисея. Это одно из ключевых мест в Торе, когда Всевышний призывает своего слугу. Горящий куст. Куст, который горел и не сгорал. И мы видим, он находится прямо в центре изображения, и видим спину Моисея, который пытается туда посмотреть, но им очень тяжело. Стадо овец не выдержало этого света, и просто эти все бедные животные отвернулись оттуда, да, и смотрят в нашу сторону. Мы как будто бы стоим за спиной Моисея, мы не видим. Действительно, Священное Писание описывает просто как некий яркий свет, неопалимая купина, которая уже такое более богословское значение, было тогда явлено. Но вот Бог явился своему слуге и поставил перед ним глобальную задачу. «Пойди, выведи мой народ». Моисей, надо сказать, еще поспорил с Богом. Какое-то время они поторговались, но в итоге Бог его наделил определенной властью, определенными словами и даже своими чудесами. Вот.
Ну, мы тоже напоминаем Моисея, потому что хочется, если не поторговаться, то во всяком случае усомниться в том, что ты можешь сделать то, что на тебя возложено. Но есть определенный страх, да, есть неуверенность какая-то в себе. Но Господь поднимает, да, и причем вот даже в случае с Моисеем он показывает, что если ты будешь это делать, ты не будешь один, у тебя будут помощники. И поэтому есть Аарон, который говорит, потому что Моисей косноязычен, есть Мариам, есть другие люди, уже потом впоследствии мы будем знать об этом, читать. Там многие тоже будут судьи, помощники, которые помогали Моисею уже во время исхода, когда нужно было там решать разные ситуации между людьми. Ну и, кстати, еврейский народ тоже похож немного на этих овечек, потому что когда Моисей на горе Синай, помните, да, он отправился, чтобы говорить с Богом, его туда и отправил. Это как раз еврейский народ. Сказали, нет, ты иди, потому что мы боимся, потому что мы можем не выдержать, а вот ты выдержишь, с тобой Господь говорить будет. Ты сможешь все это перенести. Поэтому вот опять же, не знаю, кто как оценит этот горящий куст, у кого сейчас он загорелся, какие события мы можем ассоциировать вот с этим чудом. Но я думаю, что вообще любое присутствие Божие в нашей жизни – это как вот действительно неопалимая купина, когда мы просто закрываем глаза, мы молимся, и мы чувствуем Его любовь, что Он рядом, и Его поддержку на разных уровнях – на душевном, духовном. И здесь приходят тоже люди в нашу жизнь, которые начинают нас поддерживать, и мы понимаем, что вот она, это Божья рука и ангельское крыло, которое нас защищает. Поэтому, кто не пробовал, попробуйте. Попробуйте, помолитесь. Что будет? Ничего страшного, я вас уверяю. Не хуже точно. Так что делаем этот шаг навстречу своему исходу. Следующую смотрим, да, работу?
Да. Двигаемся дальше. Вот то
Но
самое...
Расскажи про нее, да, что это, кто это.
То самое средине, да, двух братьев великих, Аарона и Моисея. Прошли годы многочисленные, вот они уже взрослые мужи. Ну, на тот момент 80 лет было. Уже, как мы сказали, дедушки встретились. Это 80 лет было Моисею, а Аарон-то, мы знаем, был постарше его. У них еще была сестра Мариам. Вот здесь, опять же, вот эта вот картина. Встретились два человека, идут воспоминания, что они помнят. Не вспомнят. Вспоминают изгнание, вспоминают тяжелый путь, вспоминают сестру. Интересно, что здесь нет изображения мамы, а вот сестра, которая помогала вот этим двум братьям. Ну, понятное дело, что уже родители тогда умерли, скорее всего. А дальше мы видим вот эти вот... С одной стороны, зная книгу «Исход», можно предположить, что это 10 казней. Да, это они. Но здесь эти 10 казней представлены в виде определенных языческих богов из древнеегипетской мифологии. Именно против них было как раз-таки направлено Божий гнев против вот этих богов. С вами знаем из Священного Писания, что он совершил над ними суд. И каждая вот эта вот казнь, одна из 10, каждая была направлена против какого-то бога, как казалось египтянам, всемогущего, всесильного, но они понимали все больше и больше, что Бог Израилев – единственный истинный Бог. И их боги – это просто жалкие идолы, которые ничего сделать не могут, только зачастую навредить.
Да, ну, кстати, вот опять переводя в нашу проекцию, для того, чтобы сейчас быть причастным вот к вышеперечисленному тобой, не обязательно быть именно идолопоклонником, ну вот в прямом смысле этого слова, да, но можно, например, просто быть современным человеком, который считает, что, ну, по сути, он и есть Господь. Ну, напрямую, конечно, это не транслируется и, может быть, даже так не считывается, но просто человек сам себе определяет, вот что есть хорошо, что есть плохо, определяет границы, за которые он будет переходить или не переходить. То есть, по сути, вот он такой, да, тоже некий демиург, который вот сам себе творит свою вселенную, свою жизнь. Это очень современно. Но вопрос, насколько это актуально для того жизненного пространства, в котором мы с вами все-таки обитаем. Потому что этот мир, который сотворил Господь, он сотворил его, и он Бог этого мира. И он не скрывает себя, он открывается и открывался людям. И даже пришел в этот мир, и даже пострадал и умер уже за человека. Самое главное, что он еще и воскрес. И эта весть, она продолжает сейчас нестись, передаваться. Библия вот есть в доступе. То есть если раньше, например, да, религия была под запретом, и верили люди где-то тайно, то сейчас, пожалуйста, открыто, можешь идти в храм, можешь покупать слово. Вопрос, пользуемся ли мы этим и понимаем ли мы ценность того, что есть у нас в доступе. И действительно, насколько мы вообще задумываемся над вопросами о том, кто мы, в чем наше предназначение, да, ради чего мы живем. Ну, это вопросы, с одной стороны, экзистенциональные, с другой стороны, но они же задаются человеком, если он человек. Правильно? Мы же пришли в этот мир не просто для того, чтобы проесть, пропить. Надо что-то явить. По-моему, это достойно. И вот эта история нам напоминает, кто на самом деле настоящий Бог-то. Потому что сейчас можно верить во все, что угодно, и люди по-своему сходят с ума, играют во всевозможные игры, но это тоже своего рода вот эти вот всякие там жабы и другие, которым поклонялись. Вот сейчас тоже кто-то ставит, например, покупает специально лягушек для того, чтобы деньги приходили в дом. Так что, друзья, думайте, да, кто вы, с кем вы, как вы, и кому действительно стоит поклоняться, и самое главное, кого стоит узнать, вообще, кого стоит пригласить в свою жизнь. И действительно ли человек абсолютно всевластен, и хорошо ли это? Вот, а мы посмотрим, наверное, другую работу.
«Выведи народ мой», а здесь, наверное, такая хорошо подошла иллюстрация «Защити народ мой». Это Моисей, и вверху битва евреев и какого-то другого народа. Идет сражение, но это уже чуть позднее случится. Это уже не египтяне. Египтяне были поражены Богом, они погибли. Здесь, скорее всего, уже с амаликитянами идет сражение. И Моисей здесь вот стоит, сидит на самом деле, да, но вот если по расположению его рук, в форме такого креста, который защищает, который молится, который ходатайствует за израильский народ. Как мы с вами знаем из Священного Писания, что это периодически происходило, когда необходимо было быть не только таким советником, не только ведущим для народа, но и также его защищать. И перед лицом природных опасностей, перед лицом каких-то достаточно свирепых народов, и в том числе даже перед лицом Бога. Потому что народ зачастую грешил по-страшному и просто настолько вел себя по отношению к Богу неправильно, Бог вынужден был воспитывать, наказывать периодически. И необходимы были в том числе ходатайственные молитвы Моисея.
Да, а мы можем задуматься, что в нашей жизни, наверное, тоже есть кто-то, кто за нас ходатайствует и молится. Вот, потому что ну, это вообще большое благословение. Вот я знаю немножко о своих родных, вот уверена, да, что в моем роду были люди, которые молились, благословляли, ходатайствовали, просили за свой род, даже еще до моего рождения, и поэтому какие-то события, которые случились уже после того, как я родилась, я вижу в этом, ну, явно руку Божью, понимаю, что это по молитвам было исполнено. Но мы можем еще посмотреть на то, мы с вами вот за кого-то так иногда встаем, так называемый пролом, то есть у нас есть тоже какое-то наше время ходатайственное за кого, когда мы молимся за кого-то. Это же тоже очень важно, да, чтобы не только все в тебя, но ты тоже, чтобы что-то давал. Вот день прошел, и когда ты помолишься за кого-то, уже понимаешь, что не зря он прошел. Вот не зря. Правда, ощущение такое, когда ты знаешь нужды людей, близких, возможно, когда ты получаешь вдруг вот какое-то такое наитие во время молитвы, что нужно молиться за такого-то человека. И какое-то сразу приходит вдохновение, радость. День не зря, потому что внес свою лепту. Ну вот это одна из моих любимых работ в этой серии, да. Ну я люблю все такое, да, эстетическое. Прекрасная Мариам, которая поет песню и радуется, потому что евреи прошли через Черное море, вот, а египтяне были потоплены. И Мариам поет эту песню хвалы, эту песню победы. И очень часто ее вспоминаешь, когда ты сам проходишь через какие-то трудные обстоятельства, и когда уже прижимает, и казалось бы, ну когда этому уже конец, да, уже устал, уже изнемог, думаешь, Господи, ну прям сила на исходе, вот помоги, поддержи, покажи и подскажи, когда все это закончится. И здесь вот ты прям чувствуешь, что вот они, воды, закрываются за тобой, что все эти проблемы, как египтяне, связаны, и можно такую аллегорию, да, провести, египтяне, это вот наши какие-то проблемы, наши страхи, наши боязни, болезни. Вот они покрываются просто этой водой, и ты можешь возвысить свой голос в победе, в радости, восхвалить Бога за то, что ты победил. Благодаря ему. И вся слава ему.
Да, вот там такие меленькие враги, которые вот они тонут так смешно по-детски в водах моря. Даже каких-то не водах, а бороздах страшных морской пучины. Мариам встает над всеми Божьей силой.
Да, и сила хвалы. Мариам вообще как прообраз хвалы. Поэтому, кстати, вы знаете, еще тоже можно вспомнить о замечательной еврейской традиции. Это когда плохо, что надо делать? Нет, не жаловаться, это неправильный вариант ответа.
Благодарить, вот. Да?
Когда хвалить. Плохо, да, надо там танцевать, надо радоваться, надо хвалить. Вот чем не хуже, тем громче пой. Вот, и танцуй. Вот таким образом, возможно, евреи выжили на протяжении всей истории, потому что они люди с большим чувством юмора, очень любят посмеяться, и это практикуют, слава Богу, и любят танцевать. Вот в отличие, кстати, от многих христиан, к сожалению. Вот там наоборот как-то считается, что чем непостнее лицо, тем, наверное, как-то больше святости придет. Но на практике жизни мы видим, что другое. Я понимаю, иногда бывают такие обстоятельства, что вроде бы не до смеха, но в этом и есть вот понятие жертвы хвалы. Потому что когда тяжело, а ты начинаешь хвалить, начинаешь петь, начинаешь прорываться, то сначала идет прорыв духом, а потом уже прорыв и всем остальным. Тогда уже и проблемы как-то начинают отступать, и ты действительно проходишь через это море. Ну а если нет сил петь сейчас, значит проси кого-то ближнего, чтобы за тебя пока воспели, а ты потом уже подтянешься. Так что, дорогие, трудно, давайте петь, давайте смотреть на евреев.
Да,
они научат
пример.
Хорошему.
Следующая иллюстрация – это как раз-таки Моисей, который получил те самые скрижали. Неизвестно, первый раз или второй. В всяком случае, здесь мы видим такую картину вот, в его фигуре, картина исхода израильского народа. Все вот тот и до. И более того, здесь даже картина всего мироздания заключена. Да, здесь, конечно же, мы не найдем книгу «Бытие» и так далее. Мы найдем с момента его рождения, там, пребывания в Египте. И вот, мы видели уже эту иллюстрацию, да. Призвание и 10 казней египетских, и конце концов, вот здесь даже его проиллюстрирована смерть Моисея, человека Божия. Вот,
Он
я
здесь,
думаю,
знаешь, похож на какого-то рыцаря-тамплиера, а-ля, ну, такой
ну
средневековый
да.
тамплиер, госпитальера, да, какой-то такой отсыл интересный, какой-то орден. Но это, да, тоже, можно сказать, рыцарь своего времени. Да, со скрижалями,
Посох.
кстати, вот, да,
Добрый рыцарь.
посох. Вот, да, Божий рыцарь. Недавно мы отмечали Симхат Тора, радость Торы. Так что вот это все навеивает размышления в эту сторону, да. Ну, здесь можно тоже сказать, что большая радость, что эти скрижали пришли, потому что на них мир стал держаться. До сих пор 10 заповедей – это, ну, основа нашей цивилизации, такой духовной, ментальной. Хотя сейчас мы видим, что эти основы-то как раз плывут. Но надеюсь, что у нас хватит ума все-таки и сил духовных их придерживаться. Как апостол Павел говорил, что все нам дозволительно, но не все полезно. И хорошего держитесь. Ну а мы будем сейчас, ага, смотреть еще одну работу.
Следующая работа. Лица моего тебе нельзя увидеть. Бог Саваоф является Моисеем. Это вообще поразительная работа не только для всего Танаха, но и для Торы. Не только для Торы, да, но и для Танаха, для всего Ветхого Завета в целом. В чем там, что Бога никто не видел никогда. И только Мессия, который пришел, он явил нам подлинно Бога. Но был такой человек, который видел Бога, что называется, как бы вот, ну, сзади, да, как бы его такое присутствие, его славы, его качество. Это был Моисей. И здесь вот мы видим вот такую длань, которая закрывает ему глаза, но вот он таким духовным взором созерцает Бога.
Да.
И Бог показал ему славу, то есть свои качества. Он показал ему, что мы зачастую хотим видеть его, говорим: «Господь, вот я хочу посмотреть», но пребывая, что называется таким математическим языком, в другом измерении Бога невозможно увидеть. А пока мы еще не обрели лиц, как писал Льюис, я с ним в этом вопросе солидарен. И вот нам возможно созерцать его славу, его качества, которые нам явлены в Священном Писании. Что, собственно, и делал Моисей. Мы это с вами видим.
Да, ну вот мы сейчас уже переходим,
Да,
да.
переходим к следующему тоже графику, французский. График Декарис, такой ангел мира, несущий. Но он прославился тем, сам художник, тоже он жил в 20-м столетии, он рисовал марки. Многочисленные тогда письма были популярны, живые, настоящие. Поэтому вот Альберт прославился тем, что рисовал марки для Франции, для своей страны, в которой он жил. И здесь вот ангел мира. Особенно это было актуально после там, Первой, Второй мировой войны, когда все было совсем печально, все плохо. И вот ангел несет это послание мира. Знаете, он мне напоминает ангела Гавриила, который принес радостную весть Марии, а до этого он пришел к Захарии, стал таким провозвестником прихода Мессии. И здесь тоже, вот ангел, он предвозвещает, что, ну, Мессия придет второй раз.
Да, мы с вами так мягко переходим уже, да, из Ветхого Завета в Новый. Наш исход продолжается, и как раз ангел нам об этом и говорит, что мы входим во что-то новое, потому что Новый Завет, он все-таки поэтому и назван новым, что есть что-то новое. То есть если исход – это исход такой где-то больше физический, вот из рабства, из какой-то проблемы, из каких-то обстоятельств. И это трудный путь, потому что мы знаем, что вышло-то много народа, но не все вошли туда, в землю обетованную. Даже сам Моисей не вошел. Ну, по определенным причинам, почитайте, если еще этого не читали. Все это описано, читается очень интересно и полезно. Вот, а исход Нового Завета, вот какой он, в чем он состоит? Вот мы сейчас, думаю, посмотрим другую работу.
Да,
Так,
получается.
и это уже другой художник.
Да, это на самом деле даже не художник. Ну, можно, конечно, соотнести с художником. Это наш современец. Это Светлану Филиппову. И интересно, что она по профессии своей, она режиссер. В принципе, она им оставалась и остается до сих пор, но вот еще стала создавать потрясающую графику, очень необычную, и в том числе для своей профессии. И здесь почему-то вот она решила однажды подойти к истории Иисуса Христа, к истории Мессии. У нее есть целая серия иллюстраций, уже не по книге «Исход», а по Евангелию от Иоанна. Вот мы видим
Ну, я бы
здесь.
сказала, да, что это достаточно театрально, вот как раз это слово у меня прям было тоже на языке, театрально, и еще мне, знаешь, это напоминает такой рисунок песком. Вот, возможно, вот это вот,
Дискографика, да,
да,
условно.
такая песка, да, вот прям вот очень сильно напоминает. Вот, возможно, вот эти линии такие размытые, да, как будто песком вот такие вот очерченные, как будто бы у тебя действительно перед тобой только полотно, и этими линиями, этим песком ты можешь создавать вот, ну, некий объем. Только вот песок, он не светлый, а именно темный такой. И интересный подход. И вот это Евангелие от Анны, первую работу, что здесь изображено?
Да, мы с вами видим, как животное смотрит на людей, которые вот находятся. Ну, конечно же, здесь вот Иисус Христос, да, который в окружении людей, и этот мягкий свет, он создает, ну, некий такой нимб над ним. Ассоциативное восприятие, что это Агнец Божий, который будет заклан за грехи всего мира. И здесь мы видим вола, которого тоже зачастую приносили в жертву за грехи, согласно Ветхому Завету. Но
Да,
он...
и посмотри, какими глазами вол смотрит вот на этих людей. Да, такие кроткие глаза, печальные. Вот. С другой стороны, они не отчаявшиеся, в них нет страха, а вот именно печаль. Печаль. И Христос тоже вот так немножко руку, так приложив к своей щеке.
Похоже, да?
Кстати, мне, знаешь, напоминает, да, вот эта поза. Помнишь, мы смотрели на деревянные фигуры Христа, ну, которые так вот как бы,
Да,
да, Христос опечалившийся, да,
спас.
как Иван
Полунощный.
Васильевич меняет профессию, да, помните, есть такой эпизод, когда Иван Васильевич подсаживается к фигуре Христа. Вот здесь тоже что-то напоминающее. Да, печаль и любовь к народу и некое понимание, что предстоит сделать, от которого, конечно, на душе непросто. Ну, посмотрим другую работу, потому
Да,
что
дальше
время нас идет.
тоже вот чудесный улов. Здесь рыбы, которые поймались, и там ученики, которые лежат и неудумевают, что же случилось. Да.
И вообще, знаешь, что-то космическое такое, вот как будто бы две
Да, ну...
планеты, да? И вот ученики, они как бы вне вот какого-то пространства, вне времени, пространства, с одной стороны, с другой стороны, они между этих пространств. И вот эти три рыбки, это же символ, конечно, христианства, ихтус, да, и такое послание, что все в мире держится чем? Ну, конечно, Богом, Божьим Словом, Божьей милостью. И Господь нас не оставил, как некоторые предполагают, что Бог сотворил мир и от нас отвернулся. Нет. Нет. А то, что имеем, это имеем по делам рук своих, дорогие. Мы же свободу имеем, ну вот, пожалуйста, это плоды нашей свободы. Ну вот тоже интересное полотно. Здесь и как-то и лестница Иакова такая, и ангелы. И здесь вот интересно еще кто, как ты думаешь?
Я думаю, это вот как раз-таки Мария Магдалина, которая была таким изгнанием, ну, изгнанница была грешницей, на самом деле, которая покаялась и обратилась. То есть с собаками, да, вот эта вот жизнь такая печальная, жизнь отвергнутого человеком, и Христос преображает ее.
Как и каждого, да, когда человек
Да,
приходит ко
да.
Христу, да.
Вот тоже исцеление человека, еще одно чудо. да, Христос исцеляет вот этого слепого.
Дорогие, вы нам пишите, какие у вас ассоциации рождаются, когда вы смотрите на эти картины, поделитесь, потому что вот мы здесь делимся, а мне очень интересно услышать вас, что рождается у вас.
Вот, пожалуйста, тоже, да, вот эти ученики спящие, когда Христос молился. Здесь их больше, ну, три как бы вот рядом, остальные вот чуть поодаль. Христос молитвенный. Позе такой склонился, а они все несчастные спят. Мы как будто бы на них смотрим сверху, да, вот что называется. Человек-режиссер, сразу видно.
А еще у них, знаешь, такая вот как бы поза зародыша своего рода, да, как будто бы вот действительно они еще в каком-то состоянии, кстати, вот и обрати внимание тоже, что вот это как полуарка, вот полуарка, как будто бы они в чреве находятся, вот как зародыш в чреве, и что действительно через какое-то время они родятся, но родятся, как мы понимаем, не физически, а вот как Иисус объяснял Никодиму, что да, взрослому человеку не надо снова влазить в чрево матери, но родится он от духа, и они родятся тоже от духа. И мы знаем на самом деле, что именно это рождение от духа, оно и как раз двинет церковь.
Да, это точно. Ну, а дальше мы переходим к следующему художнику. Это Елена Кульчицкая. Тоже график, стиль, ну, такой модерн. Понятное дело, у нее там было свое видение этого стиля, направления. Вот посмотрите, как здесь изображен Христос, знаменитой Тайной Вечери. Насколько разные все апостолы, насколько у них разное состояние. Кто-то повернут там спиной, кто-то лицом, кто-то в три четверти. И вот посмотрите на одну фигуру, которая без нимба сразу бросается в глаза, которая так вот нервно держится за стол. Здесь апостолы пребывают, ну, не в радости, да, они уже понимают, один из вас предаст меня. Прозвучали эти слова. Но посмотрите на Иуду, насколько он выглядит себя отверженным. И Христос как бы вот, ну, смотрит на него, обращает на него внимание. Такая вот линия прослеживается. У него был еще шанс исправиться, но, к сожалению, он сделал такой ужасный выбор, который привел его в погибель.
Кстати, мне эта работа по своей вот форме напоминает комикс. Да? Вот что-то
Да,
такое
да.
и хрестоматийное, потому что нимбы, да, какая-то вот отсылка к такой как бы иконе, но в то же время это такой комикс, очень интересный микс. Конечно, понимаю, что он может быть неоднозначно воспринят, но как вариант, почему бы нет?
А
Почему бы
в
нет?
комиксах хорошо передается всегда настроение, да, это становится таким, ну, важным элементом. Поэтому здесь вот очень интересно передано, да, вот это вот
Ой, я
настроение.
помню, как у нас передачу делали на Теусе, по-моему, как раз про именно комиксы. То есть рассказывали про одного автора, который пишет именно комиксы на христианские темы. Кстати, достаточно интересно, посмотрите. Вот. Но я думаю, что последнюю работу мы сейчас посмотрим и на этом закончим. Вот, да, это Рождество Христово. Почему на этом закончим? Потому что следующий наш эфир будет как раз этому и посвящен, уже Рождеству. И мы начнем именно с этого. И это здорово, что мы с этого начнем, потому что мы знаем историю, конечно. Но здесь очень важно в этой истории каждый раз открывать что-то новое, открывать что-то свое, что-то личное. Потому что младенец родился, родился для нас, звезда зажглась, и она зажигается каждый год для нашего обновления. Поэтому будем этого ждать, это уже скоро наступит, скоро время Адвента. Алексей, спасибо, мне кажется, это было интересно. Дорогие, вы пишите свои ассоциации, как у вас что откликнулось, что родилось. Очень надеюсь, что вот сегодняшнее время, которое мы вместе провели, оно было полезным для вас, что-то коснулось. Во всяком случае, мы этого желаем искренне. Пусть Господь поможет всем, кто сейчас проходит непростые ситуации, кто в пустыне или в рабстве, или в отягощении. И вообще это нужно, конечно, всем нам, чтобы у нас была вера, чтобы была надежда, чтобы была милость Божья. Но для этого нам нужен исход. Поэтому делаем первый шаг, молимся и верим, что все будет хорошо, потому что Бог с нами. Счастливо, шалом.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.